Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». И, как видите, у нас на столе горит рождественская елка, а это значит, что время Нового года, время подводить итоги года уходящего, 2017-го. И я хочу здесь вспомнить о том, что журнал «Тайм» человеком года признал в этот раз не какого-то отдельного человека, а группу лиц. Женщин, которые заявили о сексуальном насилии, женщин, которые заявили о харассменте. Я имею в виду тот сексуальный скандал, который развернулся в Голливуде, а затем шире по всей Америке, и затем шире прокатился по всему Западу о тех десятках, сотнях женщин и мужчин, в том числе, которые заявили о том, как люди, пользуясь своей позицией силы, позицией власти, осуществляли в них, как, в отношении них какое-либо сексуальное насилие. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Человеком года по версии журнала «Тайм» стали женщины, открыто заговорившие о харассменте и насилии. Целая волна признаний прокатилась по социальным сетям. Участницы нескольких флешмобов по всему миру делились историями пережитого унижения и депрессии. Череда признаний не обошла страной и Россию. Флешмоб под тегом «Я не боюсь сказать» показал, насколько бытовое насилие распространено и в нашей стране. Кажется, виртуальное пространство осталось единственным местом, где можно говорить без страха.
У нас в гостях сегодня Анна Мангайт, телеведущая, креативный продюсер телеканала «Дождь». Добрый вечер. И Артем Рондарев, журналист, преподаватель Высшей школы экономики.
Добрый день.
Добрый вечер. Ну вот да, здесь, я думаю, немножко надо развести тот, так сказать, еще 2016 года. Я не боюсь сказать, тот флешмоб, который в гораздо большем объеме развернулся сейчас, в 2017 году. И я считаю, действительно, с точки зрения шока, может быть, для западного общества, он стал одним из самых крупных за последние годы, вот такой вот скандал. Аня, вы можете припомнить, чтобы вот у нас настолько сильное потрясение было, связанное с...
Ну, на самом деле, я бы все это примеряла на российское общество, потому что западное общество, оно постепенно к этому шло. Оно было готово к тому, чтобы признаваться, к тому, чтобы раскрываться и так далее. Для России это оказалось настолько неожиданной, настолько провокационной темой, что за один год мы на глазах увидели, как абсолютно изменилось отношение женщины к своим правам, к своему телу, семье, к открытости, вообще к самоощущению. И революция, которая произошла в России, на мой взгляд, значительно сильнее, чем та, которая произошла в Америке. Потому что Америка говорила о неприятии харассмента уже очень давно, и, в принципе, внутри компаний это было действительно недопустимо. Голливуд – это отдельная совершенно сфера, там было все немного иначе, и то мы знаем, что большинство случаев, которые припоминались в контексте этого скандала, это были случаи 10-летней давности примерно. То есть это еще до того, как изменилось отношение женщины к себе, к своим правам, и в том числе правам на такую сексуальную самоидентификацию и сексуальную свободу отказывать. А вот в России вообще абсолютно показалось себя абсолютно не готовой к этому разговору. И от полного неприятия темы к брезгливости и насмешкам по отношению к американской практике, мы перешли к совершенно иному самоощущению к концу года. Я считаю, что американский скандал – наша победа.
Артем, вы согласны? Вот если особенно сравнивать вот те два флешмоба, ну или те два скандала, которые были год назад, в 2016 году, я не боюсь сказать, как, в общем, российское общество было не готово, и то, что произошло с нее 2017-го.
Ну, я бы не сказал, что вот прям уже что-то изменилось очень сильно, но, по крайней мере, ну как бы тему подняли, заговорили, это важно, безусловно, но вот в нынешний скандал, который... там, в Америке, в Британии и так далее, его у нас как бы гораздо меньше, с гораздо меньшим сочувствием о нем говорят, потому что я не боюсь сказать, при всей такой политизированности, значит, ситуации, значит, при всей определенной враждебности там довольно большого числа людей, это было как бы все-таки такое событие, вызывающее очевидное сочувствие даже со стороны тех, кто на это смотрел совсем со стороны.
Но речь шла о насилии все-таки.
Да.
Ну, а сейчас как это, бы, это ну, разные там, нет, вещи,
началось-то,
разные темы.
Началось-то там тоже вот в Америке с насилия, то есть Вайнштейна там обвиняют именно в насилии все-таки.
Ну, здесь, нет, да, здесь его и... домогательство, да. Нет, не всегда и насилие.
Не всегда, но часть обвинений именно в изнасиловании.
Если вернуться все же к Вайнштейну и, так сказать, остаться немножко с этой, с американской темой, российской, мы поговорим обязательно вообще, насколько это все Россию перепахивает, переламывает. Вайнштейн, он случайно оказался здесь? Он был своего рода ритуальной жертвой? Может быть, так все сошлось? Успешный голливудский продюсер, такой, так сказать, очевидный альфа-самец...
Ну, не знаю, я думаю, что человек давно, что называется, к этому шел. Человек пришел к успеху в данной ситуации. И, то есть, как бы говорить, что его просто специально каким-то образом избрали, чтобы завалить, это, ну, довольно странно, потому что есть гораздо более публичные фигуры, чье падение было бы намного более таким громогласным, что называется.
Слушайте, на самом деле... Почему-то все случилось, потому что Вайнштейн был носителем классических голливудских нравов, в том числе тех, которые казались нам даже во многом обаятельными. Вот он был такой сексуально распущенный. Деньги, наркотики, секс. Когда-то это были часть такой голливудской атмосферы. И он остался в том времени, и я не зря вспомнила, что большинство примеров были все-таки из прошлого. Он остался в том времени, а время изменилось. Страна изменилась, ситуация, контекст. А он остался носителем тех бывших голливудских, так сказать, ценностей, но... вот этих вот важных артефактов, айдентики прошлого. Это история про, предположим, про 70-е и про начало 80-х. А мы находимся в 10-х. И вот поэтому он как бы со всеми этими своими нравами, которые когда-то казались абсолютно органичными, также он не только он один, он не был каким-то исключительным маньяком, это была норма. И вот то, что с ним это произошло, просто один раз раскупорив ситуацию, выяснилось множество случаев, и почему пошла волна. Потому что оказалось, что вот все эти люди, которые когда-то это практиковали, сегодня абсолютно неприемлемы с этим своим поведением.
Ну да, то есть просто накопилось за много лет первый, вот этот вот зазор какой-то.
Вспомните все, что случаи, классические случаи вот этого харассмента, которые вскрывались в Америке, это все связано с людьми старше 60 лет. Ну вот все. Ну, Хоффман. Ну, вообще, кого не вспомнить?
Ну, Кевин Спейси тоже, он ближе к 60. Конечно, ему уже 50-57, по-моему, это да, 58.
Это люди уже немного из прошлого, воспитанные совершенно в других каких-то ценностных категориях. Когда это было возможно, когда и женщины считали это нормой. Не зря они все молчали до сегодняшнего дня или до этого года. Им тоже когда-то казалось, ну, это издержками профессии, надо сходить к Вайнштейну. И с ним, видимо, переспать, как бы закрыв глаза, уши и так далее. Никому не рассказать, потому что это не произойдет впечатление на общество, оно не отреагирует. То есть, а сейчас оно отреагировало.
Даже не столько гендерное, сколько поколенческий раскол.
Конечно.
Сменилось поколение, они не поняли.
Время изменилось, да.
Время изменилось. Артем, а если вы помните, наверное, конечно, наблюдали за дискуссией в России, была же вообще тема, что это чуть не Трампом инспирировано подорвать либеральную святыню Голливуда.
Не, ну у нас в России всегда такой разговор идет. Вот, либо это инспирировано Трампом, либо это инспирировано против Трампа. То есть мы же все наблюдаем за Америкой гораздо более внимательно, чем за событием на своей кухне. Поэтому, конечно, это неизбежно.
А разве Трамп сам другой? Он же абсолютный Вайнштейн.
Ну, если да, если брать то, что было год назад, так сказать,
грэб-хэ-бай-бай-дэ-пусси,
вот это все.
Это гротескный Вайнштейн, человек, который проводит конкурсы красоты, женится на моделях, бесконечные девушки, красотки и так далее. Это же абсолютно та же парадигма. И он того же возраста, это абсолютно тот же взгляд на гендерные отношения. Просто сейчас он не может про это говорить так, как он думает на самом деле, хотя мы знаем, что он думает. Были же какие-то, вскрывались какие-то его там переговоры, отзывы и так далее.
Ну, видимо, еще речь о Трампе идет просто потому, что действительно он как бы когда победил, это был такой реванш традиционно мыслящих. Угу. Как бы вот людей. И в этом смысле ситуация с Вайнштейном выглядит немножко как ответ этому реваншу, что мы тогда вам покажем, чего вы стоите на самом деле. В этом смысле, конечно, можно сказать, что это немножко, ну, как бы инспирировано там кем-то, это уже, конечно, теория заговора.
В любом случае, избрание Трампа какой-то такой тектонический разлом обозначило, столкнуло вот эту вот лавину, когда начало это осознаваться, и, может быть, с оттяжкой через год на Вайнштейне это вот и ударило,
ну,
все.
Просто там, насколько я могу судить, просто расколол как бы довольно сильное общество, и две уже вот осознавшие себя как самостоятельные группы, или вот эти самые, значит, сторонники и противники Трампа, они начинают друг другу как бы предъявлять, что называется, свои претензии по поводу их образа жизни, образа мысли и так далее.
Ну да, как выяснилось, что как бы нет ни либералов, ни консерваторов в этом отношении, замазаны все, потому что то, как это, так сказать, и судьям Верховного Суда предъявлялось, и всем, и членам Конгресса. Здесь, конечно, никакого нет морального бастиона, который был бы остался не затронут этим скандалом. Ну вот я к чему хочу вернуться. Все-таки к тем дискуссиям, которые были тогда, в сентябре, в октябре. Даже не то, что почему молчали, где же вы были раньше. Ну вот Аня здесь хорошо объяснила, да, что был тогда такой кодекс, и как бы времена поменялись, а люди жили еще по старому кодексу. Но все же, к вопросу о ответственности жертвы, вот как у нас принято обычно считать, да, вот это вот victim blaming, вот это slut shaming, такие, да, но тоже новые слова 2000 года, да, 2017-го, да. В какой степени можно возложить ответственность на женщину в этой ситуации? Или это вообще даже не надо начинать этот разговор? Вся ответственность целиком лежит на мужчине.
Ну, конечно, она на женщине тоже лежит. Ну, не зря же все-таки, мы же с вами обсудили, что не зря женщины не сразу пришли к решению проговорить эту проблему, которая с ними возникала, и с огромным количеством женщин. Я думаю, что с домогательствами людей сталкиваются буквально практически все женщины. Но проговорить это получилось именно сейчас, потому что женщина еще некоторое время назад не понимала, плохо ли это. Была же интересная вот эта вот дискуссия, которая возникла в России. Не помню, кто это была. Помню, это была Любовь Толкалина, которая, которая сказала про то, что... Слушайте, вспомните, что если вас домогают, значит, вы желанны. Значит, вы сексуальны, вас хотят. И это тоже позиция женщины. Ее нельзя порицать. Ну, как бы у некоторых женщин свои доводы. Поэтому это очень сложная концепция. Женщина все-таки не овощ. У нее есть тоже воля какая-то. Она может высказаться, она может ее проявить или не проявить. То есть относиться к женщине только как к объекту в этой ситуации очень странно и унизительно для женщины.
Артем, вот как вы считаете, может быть, даже... несогласие женщины является частью вот этой вот сексуальной игры, сексуального ритуала, который вырабатывается. Здесь я, так сказать, немножко отчасти, да, пытаюсь быть адвокатом дьявола, вся та дискуссия, которая была, да, но то, что, так сказать, женской нет, значит да. Вот это вот, вся линия аргументации.
Нет, ну, как бы я не женщина, мне немножко неловко говорить за женщину. В общем, я как бы ситуацию более абстрагирую. То есть в ситуации, как бы, зависимой жертвы насильника, или там как бы просто человека, обладающего властью и способного в свою пользу какую-то ситуацию переиграть, ну, обвинять в чем-либо жертву в том, что она сказала там «нет», это значило «да», совершенно неприемлемо, на мой взгляд. То есть можно говорить в целом о том, что там какие-то женщины молчали. Но вот когда мы берем вот конкретно ситуацию, где есть два участника, да, один из которых обладает властью и осуществляет эту власть, а другой является подчиненным. Вот здесь говорить о каком-то как бы вот ответственности жертвы,
здесь, конечно,
совершенно нелепо и неправильно, на мой взгляд.
Ну да, потому что здесь очень сильное отношение
мало
власти.
Ли что, конечно, мало ли, что она молчала, мало ли, что они там все потом, как бы, это, в общем, травматичный опыт и, ко всему прочему, опыт, который, как бы, еще действительно лет 5-7 назад мог привести к краху карьеры, что это показывает.
Слушайте, с другой стороны, вот это главная победа этого года. Женщины осознали из-за, собственно, этого общественного скандала, что они имеют право говорить «нет» даже тем людям, от которых они зависят, что их права на себя и на собственный выбор значительно больше. Видимо, в этом, собственно, и есть главный прорыв.
Да, в этом отношении действительно, мне кажется, что Запад изменится сильно после этого. Здесь уже окончательно. Вопрос только, в какой степени он изменится, будут ли вообще полностью пересматриваться все нормы, так скажем, сексуального контракта.
Но уже начали, вот в Швеции начали пересматривать нормы.
Это пародийная ситуация, когда в Швеции приняли это решение.
Да нет, ничего пародийного, совершенно нормальная ситуация. То есть, как бы просто...
Напомним, что это, так сказать, женщина должна дать как...
Не женщина,
разрешение.
А партнер. Не женщина,
партнер, а партнер, да, извиняюсь, партнер, да. Партнер должен дать письменное согласие.
Нет, никакого письма.
А
это
как
сам
это
просто
выглядит?
То есть, значит, в законопроекте сказано, что необходимо услышать, как бы, четкий, внятный ответ, а четкое, внятное согласие. Никакого нотариуса, никаких там письменных согласий там не прописано и не собирается никто прописывать. Это просто элементарное разъяснение того, что считается изнасилованием. То есть есть понятие изнасилования и есть его интерпретация. Вот здесь дана интерпретация.
И вот очень важная штука, что харассмент и изнасилование – это не одно и то же. И именно поэтому это такая сложная материя. Потому что домогательство и настойчивые заигрывания, например, и изнасилование или принуждение и изнасилование не всегда симметричны. Именно поэтому этот скандал так сложно трактуется.
Ну да, здесь абсолютно разные, ну не абсолютно, они
рядом
положенные вещи. Да.
Тут еще проблема в том, что этот скандал начинает расширять ряд понятий. Начинает расширять расширять понятие изнасилования, понятие домогательства. То есть раньше как бы для того, понятие домогательства – это если ты кого-то хватал за руку или там еще что-то делал. Теперь как бы это понятие расширяется, многих это пугает. Многие говорят, что вот, а вот еще немного, и вообще уже косой взгляд будет считаться, значит, харассментом. Но эти байки у нас уже 20 лет ходят. С тех пор, как мы узнали, что в Америке что-то есть подобное, политкорректность, вот эти байки про косой взгляд уже до сих пор
20 лет ходят. А вы знаете, какая интересная тема? Ходят. Вот мои коллеги столкнулись с этим. Как интерпретируется, собственно, вот в отношении начальник-подчиненный? Где харассмент? За что наказывается, а что нет? Вот наказывается только тот начальник, который по своим должностным обязательствам выплачивает зарплату или влияет на финансовое положение подчиненного. Только тогда это считается вот этой вот зависимой ситуацией, и тогда это 100% наказывается.
То есть
это оговорено. Как бы не от всякого начальника вы напрямую зависите. И только тот начальник, который может повлиять на вашу зарплату, действительно должен быть наказан в этой ситуации.
Аня, возвращаясь к теме вообще поведения женщины и ответственности женщины. А вообще вот с женской точки зрения, да, вот как там Артему мне разъясните, это постоянно приходится учитывать, вот скажем, в дресс-коде в каком-то, так сказать, то, что женщина может быть одета провоцирующе. Это приходится иметь в виду в каких-то ситуациях? Ну, скажем, даже не со знакомыми людьми, а там, я не знаю, предполагая, там, в малознакомом городе какую-нибудь вечернюю прогулку или еще что-то.
Ну, слушайте, если ты боишься, что к тебе пристанут на улице, это малознакомый город, опасный район, наверное, ты будешь выглядеть иначе. Но, в принципе, это такая же порочная практика, как говорить, что если женщина была в мини-юбке, то, значит, она спровоцировала насильника на насилие. А что касается дресс-кода в компании, то у тебя есть дресс-код в компании, и ты там речь идет скорее не о сексуальности, а о соблюдении неких правил, связанных с эстетикой компании. Мне кажется, что здесь темы на самом деле нет, вот связанных именно с харассментом, потому что как бы вот эти вот отношения, они возникают не только из-за мини-юбки, это еще из-за того, что кто-то посчитал, что он безнаказан. А вот сейчас эта вот плоскость изменилась, что все те, кто чувствовал себя безнаказанным, могут почувствовать себя в опасности. И это очень здорово. Хотя не в России. В России, в стране, где не наказывают за домашнее насилие, вообще другая ситуация, видимо.
И снова здравствуйте. Программа «Археология». Последняя в этом году археология на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Свидетельством того – это елка, которая стоит перед нами. В гостях у нас сегодня Анна Мангайт, телеведущая и креативный продюсер телеканала «Дождь», и Артем Рондарев, журналист, преподаватель Высшей школы экономики. Подводя итоги года, мы пытаемся понять, как изменилось мировое, западное общество и как, возможно, изменится российское общество в связи с сексуальным скандалом, который сотрясал Голливуд и шире Америку в конце 2017 года. Об этом, в частности, рассуждает Белла Рапопорт, журналист в сюжете нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольтской.
Я привыкла в последнее время не думать о масштабных задачах, потому что они очень давят, и все достижения по сравнению с ними, все реальные достижения, кажутся мелочью, недостойным упоминания. Сейчас, например, у меня такой период жизни, когда мне, возможно, тоже много чего хватает. То есть я вот, не знаю, я пошла учиться, у меня нет детей, что-то для меня хорошо. Я могу себе позволить жить одна, там, путешествовать за границу, поступать, учиться еще куда-то. Но я к этому шла довольно долго и через мучительную, какую-то совершенно мучительную преграду, которую моя же собственная социализация мне выстраивала на моем пути. То есть я чувствовала себя совершенно ужасно. И не видела для себя вообще никакой иной судьбы при этом. И, в общем, билась там в каких-то тенетах, пока не перестала мечтать о замужестве. И сразу, представляете, то есть 30 лет мне было, и я пошла, значит, все попрощалась с этими мечтами, пошла в журналистику, начала играть музыку в барах, пошла в магистратуру учиться. То есть я за 6 лет или там за сколько сделала гораздо больше всего, чем сделала там за предыдущие, не знаю, 30, да? И чувствую себя хорошо. И, конечно же, огромному количеству женщин наверняка важно выйти замуж и так далее, но вопрос-то выбора, да? И мне бы хотелось, например, чтобы социализация как минимум не навязывала это отсутствие выбора. По-прежнему очень сложно преодолевать вот эту, знаете, стигму, что если, ну, как бы она навязывается снаружи, она интернализируется. То есть, если ты, например, не знаю, не замужем, то ты не чувствуешь собственной ценности вообще никакой. Это очень грустно, она же давно у нас есть, мы же люди. Ну, мне сейчас уже довольно трудно делить мир прямо, вот знаете, на мужчин и женщин, потому что он такой разнообразный, то есть, не знаю, есть еще раса, этничность, работа, сексуальная ориентация и так далее, но вообще, конечно, белые гетеросексуальные мужчины, они продолжают оставаться, да, на вершинах. И, ну, вот эти все волны войны с харассментом, которые многих пугают и так далее, это, в общем, знак того, что большинству людей, ну, не большинству, какому-то количеству людей некомфортно. И, ну, он некомфортен, он пока что еще, да, под властью белых гетеросексуальных мужчин. Чего мы с ними не сделаем? Зачем нам с ними что-то делать? Мы что, кровожадные, что ли? Нет, мы не такие. Мы просто будем лучше жить и не надберем у них немножко их привилегий.
Белые гетеросексуальные мужчины остаются на вершине, говорит нам Белла Рапопорт в сюжете Татьяны Вольской. Но вот по поводу как раз того, что один из этих белых гетеросексуальных мужчин, такой классический альфа-самец Харри Вайнштайн, был сброшен с этой вершины. Я думаю, вообще, может быть, даже вообще наш разговор можно назвать такое укрощение строптивого. Как это называется? Укрощение альфа-самца. Как это, курощать и не сводить, как говорил один наш всенародный герой. И все-таки сейчас я хочу поговорить о России. Насколько возможно эту ситуацию спроецировать на Россию, учитывая даже все те изменения, которые произошли за последний год, за последние несколько лет? Или Россия в данном отношении, я не знаю, вот эта догоняющая модернизация 30-40 лет сзади Запада?
Ну, во-первых, Россия – это не цельное государство, не цельная страна. Здесь есть Москва, есть Питер. Есть провинция, есть глухая провинция, и нравы, и образованность в смысле собственных свобод совершенно на разном уровне. Это может все, что говорить о Лондоне, и, например, о, не знаю, какой-то небольшом азиатском городке, потому что мы совершенно в разных ситуациях. И где-то речь о собственной независимости может идти, а где-то вообще даже думать об этом странно, потому что в пирамиде Маслоу там еще речь об этом не заходила в принципе. Но все равно произошел серьезный прорыв. Потому что я знаю, не хочу прямо поговорить сегодня уже название этой компании, но просто проверяем эту информацию. Вот к концу года в одной из крупной IT-корпораций уволили 2 руководящих сотрудников за харассмент. Представляете, в России.
В России.
В IT-компании, в современной, правда, компании.
Ну, это IT, да. Это они, IT, конечно,
но это Россия,
два
все равно
шага впереди.
Хорошо, они 2 шага впереди, но все равно на 10 шагов позади всего остального мира, который в этом смысле продвинулся, ну, имею в виду конкретно Америку, да. То есть то, что это произошло здесь, это невероятно. Мы сейчас пытаемся проверить, так ли это. Но если это действительно подтвердится, это поразительно. Это говорит о рывке, который мы сделали именно в 2017 году. Я же помню публикации, где говорилось, боже мой, что еще делать из мухи слона. Теперь все эти прекрасные актеры, тот же Кевин Спейси или тот же замечательный Хоффман, вот они теперь станут парями, их не будет нигде снимать, уже кого-то действительно не снимают, руки им подавать не будут. И они теперь, главное, лечатся от сексуальной зависимости. Вообще, о сексуальной зависимости все узнали тоже в 2017 году, о том, что от нее можно лечиться. И что там целый сонм актеров и известных личностей, все они лечат от этой сексуальной зависимости. А что же будет с ними дальше? Даже как бы ими все здесь и сочувствуют. Как же так? Как же они будут без нее любимые жить? Но между тем, вот этот прорыв произошел. Люди, которые считают, что это все смешно, неожиданно оказались аутсайдерами, их заклевали, и трудно не порадоваться этому.
Ну вот лечение от сексуальной зависимости. Артем, а я вспоминаю совершенно другое. Помните, когда года 2 или 3 назад, когда Путин комментировал скандал с Моше Катсавом, президентом Израиля, и он сказал, мы все ему завидуем, какой мужчина, так сказать, сколько женщин одновременно он поимел, мы все ему здесь завидуем. Насколько... Конечно,
это же скрытая цитата из апокрифа про товарища Сталина. Завидовать будем, как известно. Что будем делать, завидовать будем.
Думаете, он там
конечно,
Сталина
это очевидно, это ссылка скрыта на этот апокриф. Не знаю, насколько он как бы Не знаю, насколько он про Сталина, не знаю, насколько это апокриф, но очень, ну, это очевидно. Mm-hmm.
Да. Но тем не менее, это говорит о невероятно глубоком таком интренчменте, да, о укорененности патриархальной культуры, особенно ближе к вершинам власти.
Ну, здесь же даже скорее дело не в укорененности непосредственно патриархальной культуры, потому что патриархальная культура вещь сложная, и ну, там нужно всегда смотреть, из чего она состоит. Здесь скорее укорененность как бы определенных таких вот речевых тропов, которые у нас... ситуация, как бы общая такая социальная ситуация, никогда не ставила под сомнение, то есть не ставила под сомнение возможность их произнесения, то есть вот, то есть, условно говоря, там политкорректность на Западе, она уже приучила людей к тому, что там сексистские, российские, прочие шутки в речи и так далее, и тому подобное, им через череду скандалов, она приучила к тому, что, ну, язык немного надо держать на примесь. У нас этот речевой модус совершенно сейчас как бы никоим образом не сдерживается, никакой ситуации социальной, а больше его ничего сдержать не может. Вот, и поэтому тут трудно говорить непосредственно о патриархальной культуре или патриархатной культуре, как говорят феминистки. Вот, а здесь нужно говорить о том, что у людей-то другого языка нет. Ну, то есть, вот, представь себе, что Владимир Владимирович вдруг подумает и скажет, что-то я тут сморозил. Невозможно, потому что у него вот этого вот отступления такого вот речевого не существует. Его никто к этому не приучал. Ну, конечно, нет, безусловно. То есть, культура, прежде всего, через язык насаживается, любая культура. Но здесь вот опять-таки работает именно чисто языковая вот эта вот полная укорененность, полная безнаказанность mm-hmm. в этих случаях.
Ну и, конечно, целиком самое интересное, мне кажется, здесь в этой части обсудить то, как большая, я бы сказал, подавляющая часть российских мужчин стала на сторону Вайнштейна в этом во всем.
Ну, это тоже как бы та же самая ситуация. Опять-таки, последний вот этот, со шведским вот этим историей. Да. Что мужчин тут возмущает? Что их вынуждают спрашивать, их вынуждают делать какие-то вещи, о которых они не имеют представления. То есть, опять вынуждают переходить на другой язык, по большому счету. Вот здесь происходит эта ситуация, когда они выясняют, что этого языка они даже себе помыслить не могут. Они не знают, что это за язык, как на нем говорить, и, следовательно, они как бы не знают, как реагировать на ситуацию. Вот, и как бы, когда их приучают к словам харассмент, там, жертву, насилие, все, приучают как бы вот не анекдоты рассказывать в ответ на это сексистские, а каким-то образом реагировать, у них вот, в данном случае, прежде всего, языковая немота. Они как бы столкнулись с тем, что их переучивают говорить по-другому.
Ну, действительно, может, дело в словах, да, и мы...
Нет, вот говорить по-другому, слова, это да, значит даже... думать по-другому.
Ну, постепенно-постепенно слова, наверное, новые слова, они и формируют новые структуры мышления, ну, и как
с
бы через
стороны,
понятия.
Общество сейчас невероятно в России консервируется. И то, что было, казалось, архаикой в 90-х, сейчас опять стало нашей реальностью. Это вот в одной параллели. А в другой параллели мы говорим о правах женщин, о правах на выбор, соответственно, о правах выбирать того или иного мужчину, те или другие отношения, свободные отношения и так далее. Это параллели, они очень сильно искрят между собой. И удивительно, как это происходит в одно и то же время, и интересно, какое из этих движений победит хотя бы на ближайшую перспективу. И вот это мы увидим в 2018 году.
Ну, да-да-да. Но это вообще, мне кажется, самое интересное, что в жизни в России это вот такая вот постоянная шизофреничность, да, сосуществование двух параллельных линий вот этой вот традиционной патриархальной культуры. Но мне кажется, вообще российская женщина уже даже и не в постсоветское время, а в советское время жила вот в таком вот двойном потоке. Потому что, с одной стороны, да, был вот этот патриархальный поток, когда требовалось, так сказать, борщ, дети, так сказать, и любимый мужчина, отдать все, жена декабриста. А с другой стороны, получай образование, иди работай, зарабатывай деньги, будь самостоятельной, принимай решения. То есть, как бы, с одной стороны, патриархальное общество, а с другой стороны, государство и общество говорили, вот, будь модернизированной женщиной.
Мне кажется, это связано с его закрытостью. Вообще было страшно, и до сих пор это все очень преодолевается, все было страшно неприлично говорить о внутренних проблемах. Вот это все нужно было замыкать. Поэтому государство требовало максимальной закрытости. Главное не выносить ссоры из избы. Вспомните наших, не знаю, у кого-то бабушек и дедушек, у кого-то родителей, которые... Главное, чтобы вот в общество, окружение, соседи, знакомые ничего плохого, неправильного не подумали. А там внутри могут быть любые черти. То, что сейчас эти черти вылезли, ну как бы никто к этому не готов. Нет такого количества психологов, никто еще не умеет обращаться к специалистам, которые помогали бы разобраться с этими внутренними чертями, выпустить их, прогнать и жить заново. Все, наоборот, копят в себе эти ужасы.
Ну да, здесь, Артем, возвращаясь к тому, что вы говорили, что нет языка и нет вообще, наверное, традиции говорить о таких вещах. Да, о детях, там, о стариках.
Тут еще важно, конечно, то, что Но мы чуть-чуть позже, чем Запад, но все-таки мы как бы интернетизировались. Вот. То есть сейчас появилась площадка, где можно выйти и вынести ссор из избы. Угу. И огромное количество людей фрустрированы именно этим. То есть, с одной стороны, им тоже хочется участвовать вот в этом большом сетевом разговоре. Вот. А с другой стороны, действительно, старые нормы речевые, поведенческие, они как бы заставляют их очень скептически относиться к тому, что кто-то выплескивает там в сеть там, какие-то личные переживания, там, рассказывает о депрессии, там, еще о чем-то. У нас очень большое количество как бы, вот, сетевой публики, которые вот таких людей очень быстро начинают травить.
Да, здесь очень интересно, действительно, потому что да, в последние годы, особенно там, после избрания Трампа, все принято больше ругать и ругать. Есть, вот там, Facebook дал нам, Twitter дал нам Трампа. А сейчас действительно, понимаете, сеть, жанры исповеди или там доноса, или откровения, они требовали каких-то институтов, да, они требовали площади, паперти, они требовали книги, газеты. А сейчас неожиданно вот эти такие вещи, как исповедь или, скажем, донос, или просто, я не знаю, там, рассказ, воспоминания, они становятся моментально публичными.
Площадка появилась, конечно.
Нет, вообще-то прекрасно, это бесплатно, это самая бесплатная психологическая служба, где тебе еще не надо преодолевать в себе этот контакт с психологом, с незнакомым человеком. Почему так легко произошел этот поток, этот выплеск на волне борьбы за свои права, скандал с харассментом, это история с Вайнштейном, потому что людям не нужно было преодолевать посредника. Все, достаточно Фейсбука и соцсетей, чтобы рассказать про себя и не краснеть.
Ну, плюс еще, да, сила хэштега, как вот это вот MeToo, я тоже был вот это вот флешмоб, как год назад у нас был в Украине, в России был, я не боюсь сказать, вот точно так же, да, под хэштегом гораздо легче присоединяться, да, и говорить, появляется некая коллективная речь и коллективная исповедь, в которой гораздо легче говорить. Ну, вот, да, с этой точки зрения, конечно, Россия, она подвергается очень большому пересмотру патриархального контракта. И я думаю, здесь не только об этом надо говорить, о мужчинах и женщинах, да, наверное, надо говорить о детях, да и о мужчинах, о самих, да, потому что мужчины в России тоже постоянно подвергаются такой принудительной маскулинизации.
Ну да, вот
ты должен быть мужиком.
У меня в ленте несколько там, мало знакомых людей, мужчин, рассказывали о своей депрессии. Еще 2 года назад был непредставим, и они ровно так и писали, что я наконец-то собрался. Это происходит в последние 1.5 года. То есть, наконец, появляется речь, в том числе и как бы у мужчин, социализованных вот в эту маскулинную практику поведения. Наконец-то у них тоже появляется речь, соответствующая вот этой открытой площадке под названием там Facebook, там соцсеть, интернет.
Потому что, да, кодекс молчания, он же, наверное, Анна, это мужской кодекс. Потому что у нас патриархальная культура, и она предписывает...
Мне кажется,
поскольку...
наоборот, женщины значительно больше боятся оказаться в неприглядном свете, чем мужчины. Мужчины иногда бравируют про свои какой-то сложностью, а женщины наоборот. Но мне кажется, что вот здесь смещать акцент неправильно в сторону мужчин, потому что, конечно, это год женщины и женского прорыва. Вот именно в России женщина преодолевает этот путь из мира цветов и растений, в котором она раньше была, в таком все-таки из востока на запад. Именно вот сейчас это особенно очевидно. И мне кажется, что очень интересно будет следить, что же будет происходить дальше. Как дальше женщина будет самоутверждаться в российском обществе. Вообще интересно, насколько оно, как оно относится к женщинам власти, женщины профессиональные и так далее. Мне кажется, что дальше будет больше.
А такой неожиданный вопрос. А Собчак способствует этому движению? Ну, не сама она, а ее факт, ее выдвижение, сейчас регистрация
кандидата. Нам сейчас кажется же, да правда? Нам всем кажется, что это тоже реакция на этот год, что Собчак, она одна из лиц этой женской эволюции и женской революции. Хотя, на самом деле, мы знаем, что технология была другой. Но я, кстати, думаю, что вот те люди, которые придумали Собчак в этом качестве, они как раз тоже думали об этом гендерном факторе, о том, что эта гендерная тема сейчас модная, что это такой знак года, что это знак модернизации, современнивания России, и что это те люди, которым это важно, вот для нас с вами, вот хорошо бы им бросить именно женщину. Как разнообразие. Потому что есть вот мускулинный Путин, а кто может быть его как бы неопасным конкурентом? Должна быть вот такая вот эмансипированная, известная женщина. И они тоже думали о том, что нас это заинтересует, и мы будем это так интерпретировать.
Ну да,
Сергей Миленович человек не глупый.
С точки зрения пиара здесь очень много слоев скрывается, и
ощущение учли, конечно. Вот это вот некоторое желание общества увидеть чего-то, что-то необычное. Например, женщину, которая борется за права женщин. Хотя, мне кажется, Ксения никогда не была сильно ограничена в правах, и у нее всегда было все то, все те площадки для высказывания, все те возможности, которые у других женщин, да и у мужчин нету.
Ну, это да, это другого уровня женщины. Здесь, конечно, условия истории не столько женская, как раз-то обсуждали вот с нашей коллегой, с Юлией Таратутой и Аленой Поповой, что кандидатство Собчак – это история не столько женская, сколько сословная.
Абсолютно. Сказать,
это речь идет скорее о неравенстве сословного общества, скорее, чем о равенстве полов. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Обсуждаем сегодня вместе с Анной Мангайт, Артемом Рондаревым, обсуждаем главный скандал и главную тему 2017 года – харассмент, сексуальные скандалы, дело Харви Вайнштейна. И об этом, в частности, могут ли флешмобы, могут ли каминг-аут женщин преодолеть вот эту вот структуру унижения женщины мужчиной, рассуждает режиссер театра Александр Мороз.
Самое главное, мне кажется, штука в том, что женщина должна себя так назвать. То есть есть проблема нейминга. Не просто назвать себя так, а еще осознать себя так, для того, чтобы с этим как-то обращаться. Если брать вот женщин, которые подверглись насилию, как социальная группа, эта группа стоит очень отдельно. То есть она, например, гомосексуально ориентированные люди имеют возможность там говорить о себе как о сообществе, да. В этом смысле, как комьюнити, это не может состояться. И в тот момент, когда начинается как бы обсуждение этого вопроса, вдруг возникает огромное количество агрессивных тезисов. Я вот просто сужу по, не знаю, московскому феминизму, который это активные люди, и я как бы совершенно, естественно, не могу быть с ними не солидарна, да, в каких-то вопросах. Я просто вижу, что, к большому сожалению, это часто оказывается на территории очень граничащей сугестий. К сожалению, да, феминистки в России – это очень закрытый круг, который сам на себе построен. Очень здорово, что он жив, очень здорово, что он как-то может существовать. Но было бы странно думать, что это может куда-то пойти, что это может во что-то развиться. К сожалению, люди начинают схлопываться сами на себе, и это превращается в, ну, как сказать, обгладывание собственных костей, я бы так сказала. К сожалению. И рефлексия, помноженная на, собственно, на ауторефлексию еще больше. Это грустно, потому что под собой это несет очень наивный и в своей наивности прекрасный импульс, связанный с проявлением свободной мысли, да, со свободой действия, может быть, даже, да, если это в поддержку кого-то высказано и так далее. Но это же, ну, как любой флешмоб, это очень быстро превращается просто в набор фраз, которые, ну, как же свои, как вот эти все вещи. Это очень милые вещи, да, но они просто маркируют человека по отношению к тому небольшому социальному контексту, в котором он находится. Больше ничего. И не стоит питать никаких иллюзий на этот счет. Угу. Просто, ну, как бы, да, я и этот человек, я с вами, ребята. Все, это все, что ты можешь выжить из этого, ну, и максимум там рассказать что-то, там, рассказать свою историю. На уровне какой-то, ну, такой, да, смоделированной реальности это может быть очень здорово сделано. Но, а что это, собственно, меняет?
Это Александр Мороз, режиссер театра, и в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. А мы продолжаем разговор с Анной Мангайт, Артемом Рондаревым. Артем, а вы феминист?
Ну, феминизм – это женское движение. То есть я
биологически... А мужчина может быть феминистом?
Ну, как бы феминистки вам бы сказали, что он может быть профеминистом. То есть он может поддерживать, сочувствовать, как бы оказывать какую-то моральную, материальную. Но вот феминистки вам бы сказали, что нет. Мужчина феминист не может быть.
Ну, потому что, да, читая ваши посты, ваши высказывания, вы, так сказать, очень сильно, да, как бы соприкасаетесь с этим, с таким,
ну, мне это, как бы, интересно,
левым критическим дискурсом.
Это сочувствую, но как бы вот принадлежать, то есть, условно говоря, принадлежать к движению черных людей я не могу, потому что я белый человек. Я могу ему сочувствовать в этой ситуации.
Анна, а почему феминизм в России так, так сказать, сильно маркирован, так вот то, о чем Саша Мороз говорит, в гетто таком находится, в отличие от Запада, где, так сказать, многие легко подпишутся?
Мне кажется, это как-то связано с каким-то женским ощущением, отношением к себе. Все-таки все женщины, мало где-то, как в России, женщины очевидным образом хотят быть желанными. И немножко на этом сконцентрированы. Кажется, что... И поэтому феминистки в общественном сознании противопоставлены всем тем женщинам, которые настроены на построение своей счастливой личной семейной жизни. Феминистки думают о чем-то другом, о социализации, о равных правах. А большая часть женщин в России нацелена на благополучную именно вот эту вот женскую, эротическую, можно сказать, в чем-то, или семейную реализацию.
То, что женщина в России такая женщина.
Да, она очень женщина. И вот как раз тоже сейчас происходит этот вот слом, когда женщины осознают, что они могут быть очень женщинами, но при этом они могут состояться профессионально и карьерно. Но тут без мужчин никак не обойтись, они тоже должны это понять.
После этого скандала, вот сейчас это не о России, а шире, я думаю, вообще... Общество меняется в том смысле, что нивелируются гендерные роли.
Ну, общество, безусловно, меняется.
Ну, я понимаю, что меняется сейчас, да, потому больше сформировали, что мы потихоньку, вот то, к чему мы уже не раз говорили в этом эфире, уходим от вот этого вот разделения на мужское и женское и приходим к, так сказать, отношениям и к сексу двух равноправных партнеров.
Ну, вообще, даже не отменяя мужское и женское, хорошо бы было бы, как бы, признавать обоих равноправными партнерами. Но, в принципе, да, действительно, как гендерные идентичности, вот эти жесткие, размываются, это уже давно идет на Западе, и, конечно, через наличие у нас интернета, это необратимый процесс, это будет идти у нас. Но, естественно, в больших городах у нас действительно очень централизованная страна, и, как бы, в общем-то, разные страны практически, да, большие. Ну, как бы, с учетом этой поправки, конечно, это будет продолжаться происходить, конечно, будут размываться гендерные идентичности, вот эти жестко структурированные, потому что гендер же, на самом деле, ну, вещь, во-первых, тотальная, во-вторых, очень сильно человека, как бы, загоняющая в неуютные рамки, в которых он вынужден, как бы, действительно постоянно играть роль, а так вот перформативно жить, постоянно подтверждая то, что он является тем, как бы, чем он заявлен. И когда этот вот прессинг, значит, догм, прессинг, норм снимается, на самом деле, довольно большое количество людей, которые сейчас активно этому сопротивляются, вот, через какой-то момент почувствуют, что на самом деле так жить-то проще.
Мне кажется, их еще очень мало. Вы знаете, вот есть какие-то такие позитивные импульсы. Например, владельцы Усачевского рынка образовали рядом со своим Усачевским рынком отдельную парковку для женщин. Это как бы, чтобы все были в равных правах. И давая мне интервью, директор рынка говорил, вот тут у нас люди... А тут у нас все вообще все возможности для женщин. Потому что раньше они должны были толкаться вместе с людьми, а теперь вообще вот все для них. Потому что они у них вообще, мы их обожаем, и вот наши обожаемые женщины, у них есть 7 парковочных мест отдельно от людей. Пожалуйста, вставайте. И он абсолютно не понимал, о чем вообще. В чем коллизия? Почему я не в восторге? Потому что действительно, он при мне прогнал, значит, тоже какие-то женщины, прогнал нескольких этих людей, которые встали и сказали, что это женские места? Тут вы видели значок «Ж» или там как-то вот так вот значился? Это для них все вон. То есть это на самом деле пока максимум так. Вот вы говорите, что многие хотят... Вот этого выравнивания...
Не, я не говорю, что многие хотят. Я говорю, что многие со временем поймут. Сейчас многие
вот
не хотят.
Вот это вот со временем поймут, мне кажется, растягивается на столетие. Потому что настолько пока еще все находится в этом смысле в зачаточном состоянии.
Нет,
пока у нас женщины и люди.
Быстро.
Все равно.
Это все происходит очень быстро. И то есть как бы вот изменения, которые несет с собой действительно глобализация общения, вот через интернет, вот, они, ну, как бы настолько ускоряются. То есть еще там 5-7 лет назад ни о каких флешмобах, типа, не боюсь сказать, у нас здесь было помыслить нельзя просто.
Ну да. Аня, вы же сами начали за здравие. Как, собственно, за год мы изменились.
За год мы изменились, но это изменение... Ну, конечно, посмотрите на... как называется, на ось координат, на временную шкалу, мы очень сильно изменились. Но, конечно, до каких-то ощутимых изменений нам еще жить и жить.
Ну что, Россия никогда не перестанет быть такой сексистской страной, где мальчики такие мальчики, а девочки такие девочки?
Пока очень мало кто считает, что это плохо. Да я сама не до конца уверена, что это очень плохо, потому что мне тоже хочется, чтобы к женщинам относились трепетно, вот это вот все, пьедестал, тут у нас женщины.
Романтика.
В этом есть какое-то, в этом есть обаяние определенное в этом отношении, в отношении абсолютно выровненном, особенно когда оказываешься в этой ситуации, приехав из России, чувствуешь себя оскорбленно, они как-то не замечают, что ли, какая я хорошенькая? Вот про это.
Не, ну, Белла же Рапопорт здесь произнесла, что не это самое, не, если кто-то хочет замуж, то и хорошо, главное, чтобы был выбор. То есть дело не в том, кто-то выберет ставить женщину на пьедестал, кто-то выберет ее не ставить. Самое главное, чтобы в социуме не было осуждения такого открытого, эксплицитного какой-то позиции. А так, пожалуйста, если кому-то удобнее там стоять или ставить на пьедестал.
Мне кажется, это вообще история не про, на самом деле, не про женщину, а в принципе про отношение, про вот это вот еще гончаровское какое-то отношение, в принципе, социума к любым необычным, к любым белым воронам. То же самое касается child-free и еще огромного количества нестандартных людей. Это отношение не к женщине или не к женщине, а к женщине, отношение к любой нестандартности. И в России пока оно абсолютно неандертальское, к сожалению.
Ну и не только к женщине. Здесь я соглашаюсь с Аней в том, что действительно это год женский произошел, но все-таки я не могу не сказать, что огромное количество уязвимых групп у нас в обществе, которые по-прежнему молчат, в том числе молчат о своих проблемах. Это и дети, это и те же самые мужчины, которых, так сказать, принуждают быть, играть мужские роли. Это старики. Потому что мне кажется, что вот этот вот разлом патриархального кода, разлом патриархального общества, да, он наиболее выпукло виден сейчас вот в женской теме, в теме с харассментом, которая поднялась. Но он так или иначе все группы общества затронет, потому что все они так или иначе угнетены патриархальным контрактом, в том числе, как ни парадоксально, мне кажется, угнетены в том числе и мужчины, которые, как вы сказали, постоянная перформатизация гендера. Тебя постоянно заставляют быть мужиком. Ты должен не пропустить на машине на кого, ты должен, так сказать, это самое встать там, заявить, стукнуть кулаком.
По одной американской книжке 1953 года человек называл ущемленные группы населения. Значит, это черные, женщины, дети и солдаты. Вот. И, соответственно, как бы, то есть, действительно, в какой-то момент вот это эмансипаторное движение, оно начинает стараться, по крайней мере, учитывать интересы практически всех вот этих вот миноритис, которых, конечно, статистически большинство, но как бы, но это большинство лишено власти. Вот. И, конечно, все это будет меняться, и, конечно, это все как бы разговор не только гендерный, но и в первую очередь как бы вот политический, такой вот социальный, общий.
Он очень широкий. Вы знаете, вот даже вот вернусь к тому, что вот буквально вот вчерашние новости меня вот потрясло, наверное, увидели. Обсуждение закона, как в Совете Федерации завалили закон о защите животных. Не видели, нет?
Его завалили, да?
Да, его завалили. Да, сказали, его завалили. Все равно, что за права.
Да, да, да. Там выступал там сенатор Колесниченко, по-моему. Могу ошибаться, сейчас вот нет времени посмотреть. И он сказал, слушайте, ну это же вы должны понимать то же самое, что сейчас мы признаем там права. Это все с Запада дуют ветры. Если мы признаем сейчас права животных, то потом и права геев придется признавать. И мы должны понимать и поставить этому заслон. Вот это меня потрясла совершенно эта дискуссия. А ведь, понимаете, это об одном и том же. Это и женщины, и солдаты, и заключенные, и пытки в тюрьмах, и дети, и животные. Это все частички вот этого патриархального контракта, на вершине которого стоит вот этот вот белый самец, неважно, это член Совета Федерации, сенатор, который любит охотиться и притравливать своих собак, или это Харви Вайнштейн, который любит спать с начинающими актрисами. Вот. И вот это, мне кажется, две стороны одной и той же медали. И России такие авгиевы конюшни разгребать нужно в этом отношении.
Строго говоря, да, это просто речь в общем и целом вот об этом явлении политкорректности. Да,
но это еще сверху так спускается. Вот это вот импульс, это идея о том, что все должно быть именно так, и вот это вот консервативное, патриархальное, мужественное, это же как бы идея не самого Совета Федерации, а это идея самого верха, спускается вниз, что именно так и должно быть. Они ее подхватывают. Они люди малорешительные на самом деле.
Но она распространенная. Я не думаю, что, так сказать, сидит Путин, да, альфа-самец, естественно,
Путин,
который
не артикулировал сам, не эманировал этой мыслью, они бы не посмели бы ничего другого, как каким-то образом с ним же идти в контраргументы какие-то высказывать.
Я согласен, что, конечно, наверху этой пирамиды, наверху пищевой цепочки у нас альфа-самец, патентованный альфа-самец.
Хотя я думаю, что он за права животных, кстати.
Который, ну, Да, вы знаете, много историй, кто был за права животных, да. А, так сказать, не самые приглядные. Хотя это я-то тоже двумя руками за. Буквально неделю назад у нас на прошлой археологии здесь собака сидела. Вот мы делали как раз про права животных. Мы радовались, что хоть наконец-то Госдума эти 5 лет дала уголовное.
Кроме собак, кого-то пригласили. Вот.
Да, у нас собака у нас... Ксения Колосова была, она такая, заботится о бездомных собаках. Вот, и в результате, так вот, я хочу сказать, что этот контракт, он распространен всему обществу. Кажется, что он везде, а эти люди просто воспроизводят вот эти роли. Что сенатор, что президент, что начальник, который спецподчиненный.
Ну, разумеется, во-первых, у нас как бы отчасти такая патерналистская же модель общества, да, то есть семейная такая. Вот, а в семье всегда есть глава, и есть люди, которые лишены прав. То есть это в чистом виде модель вот этой самой символической власти и подчинения. И, конечно, она проявляется на всех уровнях. То есть здесь нужно говорить не о том, что мы должны какую-то группу срочно освободить вот этих вот меньшинств. Здесь нужно говорить сразу о том, что вообще вся ситуация, где... значит, вот эти властные полномочия за каким-то вот, небольшим исключением, там, необходимым для функционирования государства, признаются естественными, нормальными и необходимыми, вот эта вся ситуация в целом порочна, и от нее надо уходить.
У нас буквально последние 1.5-2 минуты в эфире, Анна. Ваш кандидат, скажем, на человека года.
Вы знаете про такую певицу Айгел? Это татарская певица, которая очень сейчас в этом году оказалась модной, да? Которая поет наполовину на русском, наполовину татарском. Песня у нее такой хип-хоп немножко похожа. Она поет про своего бойфренда, который сел. Вот он сел, и она проводит свои переживания, как он сидит, а она в это время сохраняет ему верность и так далее. Очень модная. И вот такая неожиданная коллизия. Это не шансон, это очень современная музыка. Она очень современная девушка. Поэтому она татарка, она поет на татарском половину песни.
Ну, тут много, да.
И в этом невероятное какой-то такой вот клинч. С одной стороны, архаичная, восточная, мусульманская, вот весь такой Татарстан консервативный. Да. С другой стороны, молодая, модная девушка, и которая еще и поет про историю своего бойфренда. Так вот, самое любопытное, что его в конце года выпустили по УДО. И вообще вот эта вот вся история, это абсолютно история российской женщины. С одной стороны, она ждет любимого из колонии.
Сюжет архетипичный.
Абсолютно. Она из региональной провинции. С другой стороны, она московская абсолютная звезда. Все московские молодые модные люди ее слушают. А она вот всю дорогу прорабатывает таким образом и проговаривает эту вот свою личную драму. И это вообще не похоже ни на какое переживание, связанное с шансоном. И это невероятная интересная история.
Прекрасно.
Она мой кумир 2017 года. Да.
Спасибо.
Это потрясающая история.
Вот вы меня сразу в тупик поставили. Я никогда, вот меня постоянно просят, подведите итоги года там по музыке, там
я
еще.
Я тоже ненавижу.
Я вот сидел как раз мучительно пытался кого-нибудь придумать, не придумал. Вот, не знаю.
Ну и тоже хорошо. Это так сказать, сетевое. А я тоже думал, у меня два было. Одно, извините за такую прямую полечность, я бы Навального сказал. Мне, так сказать, все равно... понимаете, потому что эфир про то, что, так сказать, бросить вызов альфа-самцу. И вот есть альфа-самец, есть человек, который ему, так сказать, невзирая ни на что, бросает вызов. А с другой стороны, если говорить о группе, то то, что
Навальный
я в течение...
Навальный тоже альфа-самец, вы что?
Да, но, по крайней мере...
Он восприятный альфа-самец.
По крайней мере, я имею в виду челленджер, я не в смысле гендерном говорю, что челленджер вот этой, так сказать, большой верхней структуры. А, с другой стороны, это молодежь. И мои контакты самые приятные в этом году были именно даже не со студентами, пусть простят меня мои студенты, а с ребятами и девочками 12, 14, 15 лет. Это какой-то совершенно вынос мозга, другое сознание. И те, которые вышли на площади и 12 июня, и 26 марта, это вот для меня они герои года. Так что в любом случае, мне кажется, что все это вещи, которые бросают вызов нашему традиционному патриархальному нарративу, альфа-самцам, неважно, где они, в Голливуде или в Кремле. Так что с надеждой на то, что Россия изменится под эту новогоднюю елку, кладем наши пожелания. Всех с наступающим Новым годом. Анна Мангайт, Артем Рондарев.
Спасибо.
Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.